Здравствуйте, дорогие телезрители! С помощью Божией и благоволением руководства телерадиокомпании «Скифия» мы имеем возможность продолжать наши христианские телепрограммы страницами главной книги. В этом году исполнится 10 лет нашим телепередачам. Если даст Бог, в ноябре месяце мы как-то отметим это. Знаменательно то, что в этом году включился в работу по созданию наших телепрограмм отец Яков Кротов. Он живет и служит в Москве, но согласился специально для телеканала «Скифия» записывать свои выступления. Как я уже упоминал, отец Яков – известный во всем мире историк, богослов, философ. На радио «Свобода» он уже несколько лет ведет передачу «С христианской точки зрения». Кстати, тоже по четвергам, днем ровно в 12. Ну и сейчас отец Яков продолжит с нами свою беседу о божественном откровении.
Кроме невидимого Бога, есть еще Дух. И вот наступает какой-то момент, когда этот Дух начинает дышать в нас. Если Духа нет, все бесполезно. И, собственно, единственное определение Духа, которое мы в силах дать, оно сводится к тому, что это тот, кто дышит во мне. Вот кроме моего дыхания, есть еще какое-то во мне дыхание. Может быть, легче всего это сравнить не с движением воздуха, а с ритмом. Древние-то евреи, когда называли вот это вот загадочное проявление Бога духом, они прежде всего имели в виду ураганы, бури, которые сносят все на своем пути. Потом, когда люди духовно повзрослели, они стали говорить о том, что Дух Божий, он дышит тихо-тихо, то есть он не может погасить даже тлеющую спичечку. Вот как человек переживал Духа Божьего, когда он взрослый. Он ищет не разрушение, а наоборот, он ищет такого дыхания, которое ничего не разрушает. Но у дыхания есть ритм. Если мы собьемся с этого ритма, мы просто упадем. Мы просто не пробежим нужную дистанцию. Так вот, есть у Духа Божьего свой ритм. Чередование вдоха и выдоха. И этот ритм похож на ритм человеческого дыхания, но никогда с ним решительно не совпадает. И во всех человеческих делах и мыслях, когда мы определяем, что такое добро, мы эту раздвоенность чувствуем, что есть добро в наших земных мерках, в отношениях с женой, с детьми, с коллегами. И это действительно добро, но это человеческое. И есть Божье добро, оно чуть-чуть другое, там ритм принятие решений, ритм объятий, ритм слов, он чуть-чуть другой. И вера заключается в том, чтобы всю жизнь вот этому ритму второму, невидимому, давать дорогу в своей жизни. Может быть, лучше всего смысл того, что такое Дух Божий, что такое откровение, в Евангелии прежде всего, видно на примере таинств. Потому что, смотрите, одно из самых первых таинств в истории Евангелия, собственно, это возложение рук. Обряд, который есть у многих народов. И вдруг Иисус делает вот это вот возложение рук символом передачи не просто какой-то божественной силы, как это было у всех, а символом передачи Духа. Отсюда христианское таинство священства, когда люди, на которых возложили руки преемники апостолов, а на тех возложил руки Спаситель, и вот они становятся у Христа под Пасхами. Теперь спрашивается, в чем функция таких людей? Я бы предложил посмотреть от противного. Христос возложил руки на апостолов, а апостолы? Вот когда воскресший Иисус приходит к ученикам, и только один из них задает, как сказал бы герой одного фильма, правильный вопрос. Можно ли я ткну пальцы в твои раны? Фома спрашивал это еще, когда не видел воскресшего. И тем не менее оказывается, что именно Фома неверный задавал, правильно ставил вопрос. недостаточно видеть, значит, нужно возложить руки. Церковное предание, между прочим, не очень ясно говорит, вот, сунул Фома пальцы в раны или нет. Но, во всяком случае, хотел. И он прав, потому что вот именно через этот жест соприкосновения кончики пальцев и чужое человеческое тело, болящее, осуществляется передача духа. И это происходит вновь и вновь. Оказывается, дух передается физически, телесно. Таинство рукоположения – это Господь вкладывает свои пальцы в наши раны. Он берет совершенно больного человека, больного тщеславием, самолюбием, страстью руководить, дает духа. И это все уходит. Не всегда, но поразительно часто все-таки. Потому что, когда мы смотрим, вот сколько есть нормальных, здоровых христианских священников, это чудо. Все-таки их много. И то же самое, на самом деле, продолжается в жизни любого верующего человека, потому что священник, его функция прежде всего гардеробщика, помочь в самом начале. Его функция официанта – накрыть стол во время богослужения. Но на самом деле ровно каждый христианин является священником. И это было сказано уже на заре церковной истории апостолом Павлом. Что это означает? Да каждого просто коснулся Господь, на каждого положил руку, невидимый дух присутствует в каждом и меняет ритм человеческой жизни. Вспомните рассказ в учебнике физики о роте солдат, которая пошла через какой-то неудачно выстроенный мост, и вдруг они шли так стройно, в ритм, и этот ритм совпал с внутренними колебаниями самого моста, и мост разрушился. Вот примерно так же и благодать. Она нам досаждает, когда мы от нее отстаем или ее опережаем. Вот мы чувствуем, Бог есть, но мы то ли не успеваем, то ли слишком святы, больше, чем Он хочет сейчас. Царство Божие начинается в момент, когда мы совпадаем по фазе. Не быстрее и не медленнее. Такое бывает. Это те моменты, которые христианин складывает внутрь, как вот в моллюск попадает песчинка, и потом из нее образуется жемчужина. Эта песчинка раздражает моллюска, чтобы окружить эту песчинку и ее острые края чем-то, он начинает ее обволакивать, и вот так вот появляется жемчужина. Вот память о благодати – это как раз такая жемчужина веры, потому что вот это должно быть в нас все время как воспоминание. Был момент, когда мы совпали полностью. В этот момент разрушилось все то, что должно быть разрушено в нашей жизни. И мы с тех пор живем среди развалин. И мы часто пытаемся именно среди развалина жить. Вместо того, чтобы сказать развалины «до свидания», идем вперед. Идем именно в небесный Иерусалим. Начинаем строить с нуля. Мы прокручиваем пленку назад. Вот то, что было разрушено в раю, вот это триединство, Адам, Ева, Создатель, оно возвращается в нашу жизнь. Давайте посмотрим, чем откровение заканчивается. Оно заканчивается Рождеством, в сущности. Рождение Христа – это завершение откровения. С чем это можно сравнить? С приходом человека в Дом Божий, просто вот в храм, в церковь. Физический приход. В современном мире мы все очень духовные, все прямо и же херувимы, бесплотные, не имеем никаких житейских попечений, а точнее говоря, мы рассуждаем так. Да, у меня работа, жена, дети, семья, я, конечно, там кино, телевизор, отпуск, гонорар, деньги и так далее, вот, но это же не мешает мне веровать в Бога. Зачем ходить в церковь? Вот это антиоткровение. Это ровно мужская логика, но логика не любого мужчины, а мачо, извините, козла, который рассуждает просто: я есть, я умный, я красивый, зачем я этой вздорной бабе буду говорить, что я ее люблю? Это и так понятно, я ее люблю, дуру. Когда Бог рождается, это откровение, потому что Бог, если бы Он не родился, Он бы нам бы отсигнализировал: я великий, я могучий, я невидимый, я тебя, дурака, люблю. Значит, давай, давай сюда, выгребай. Подгребай. А Бог рождается. Вот это действительно рождение, приход в чужую среду. Но не может Бог быть человеком. Точно так же, как человек не может быть христианином. Человек не может быть прихожанином. Человек не должен поднимать какие-то три пальца и начинать креститься. Это противоестественно. И вот когда мы это делаем, мы становимся Богом. Мы становимся на путь возвращения к Богу, в Его недра. Вот Бог родился, пришел в противоестественную для себя человеческую среду обитания, греховную, не дожидаясь, пока мы построим социализм и станем святыми. И когда мы, не дожидаясь страшного суда, конфеток с неба и так далее, идем в храм, это наше откровение, продолжение откровения Христова. Когда я говорю, что я могу и дома молиться, это антиоткровение, это закрытие, просто по логике говоримого. Если я могу и здесь, и дома, это и есть закрытое откровение. Меня здесь никто не увидит, Бог меня увидит. Так Он меня и так видит. Я не должен никуда идти, чтобы Он меня увидел. Когда я иду в храм, я иду для того, чтобы меня увидел другой человек. И вот здесь мы возвращаемся к греху. Что такое грех? Это невидение другого и закрытие себя от другого. В раю ведь что происходит? Прежде всего, вот этот вот рассказ, он как спектакль, и его нельзя пересказать. Это идеально выстроенные формулы отношений. Но это именно действия, а не объекты, не предметы. Вот Ева крутится вокруг дерева. Вот она начинает обсуждать то, что обсуждать в принципе нельзя. Все, грехопадение совершилось. Именно в тот момент, когда она вместо того, чтобы помолиться перед едой и сказать «Благодарю тебя, Господи Боже мой, за это прекрасное яблоко», все, грехопадение бы не совершилось. И вместо этого она закрывается. Она как бы накрывает себя одеялом, и все исчезает. Поэтому потом, когда Бог окликает человека, сколько атеисты над этим смеялись. Что же это такое? Как это так? Если он всеведущий, почему он спрашивает Адам, где ты? Значит, он не всеведущий, близорукий. Бог спрашивает, потому что Адам закрылся. Как можно закрыться от Бога, объяснять не надо. Это и есть грех. Каждый раз, когда я знаю, что другой человек нуждается в моем телефонном звонке и не звоню, я не от другого человека закрылся, я от Бога закрылся. Точно так же каждый раз, когда я знаю, что другого человека сейчас надо оставить в покое, и тем не менее я все-таки ему лезу со своими нуждами, я закрываюсь не от другого человека, а от Бога. Я выкинул Бога из наших отношений. Когда Господь рождается, это откровение, приход Бога. Вот если подбирать христианское таинство, которое лучше всего соответствует Рождеству, это, конечно, крещение. Крещение – это что? Подобие смерти. То, что для нас рождение Христа в мир, для Бога – это смерть. Бог умер не тогда на Голгофе, а Он умер в Вифлееме. Потому что стать человеком для Бога – это все равно, что перестать быть Богом. Это неестественно. И в этом смысле, вочеловечившись, Бог немножко умер. Конечно, Он жив, но только потому, что это Он. Он может невозможное. Так и в крещении. Мы, собственно, сам обряд какой? Мы моемся, мы скорее тонем. Мы тонем, словно в море, словно в реке. Можно утонуть и в ванной. Мы тонем, а затем оказывается, что проскочили. Проскочили и появляемся уже в совершенно другом мире. Мы старые, но мир новый. Это Его Царство, это Царство Небесное.
О современном человеке 21 века можно говорить очень много хорошего. Все мы живем в век коммуникации, технократии, высоких скоростей. И, соответственно, общий уровень нашего интеллектуального развития очень высок. Но кое-что современный человек все же теряет. Такие способности, как удивляться, восхищаться, любоваться. А эти качества очень важны для богоискания. Если человек равнодушен к красоте мира, который вокруг, вряд ли он заинтересуется творцом, создателем этого мира. Поэтому эти способности к удивлению нужно в себе каким-то образом развивать. Быть может, смотреть ввысь, вокруг себя, на небо, на природу, животный и растительный мир, смотреть вдумчиво и вопросительно. И как же удалось это придумать, это нашему Творцу и Создателю миров? За пчелами мы уже наблюдали в прошлых наших телепрограммах. Пчелы – это действительно величайшее чудо творения. А как эти насекомые строят себе соты, склад для нектара и пыльцы, а также колыбель для потомства? Ведь это же величайшее достижение архитектуры. Строительный материал – воск – производится самими же пчелами. Производство воска начинается с поедания в больших количествах меда. Наевшись по горло, строительные инженеры собираются на место строительства. Они прицепляются один к другому, образуя живую лестницу при помощи цепких крючков, расположенных на концах их лапок. По нескольку часов висят они так, а те пчелы, которые наверху, держат на себе вес всей лестницы, которая сформировалась под ними, пока, наконец, через сутки начинает появляться воск в виде тонких пластинок у пчел на брюшке. Пчела подносит воск себе ко рту и начинает обрабатывать и перерабатывать его, смешивая с пенистой жидкостью. В конце концов, из полученного воска возводятся соты. Этот кусочек сотов весит чуть больше 30 грамм, но он символизирует 30 тысяч пчелиных километров при собирании нектара. Более 100 тысяч пчелиных часов ушло на переработку нектара в мед и воск. А на постройку сотов и воска ушло еще добавочно 18 тысяч пчелиных часов. Соты строятся по точному образцу, чтобы как можно экономнее использовать употребляемый на их постройку дорогой материал. Если бы пчеле нужна была бы одна ячейка, цилиндр был бы идеальной формы. Он подходит пчеле, он имеет максимальную емкость при малой трате материала. Но если круглые ячейки соединить, то это преимущество исчезает. Тут пустое место между ячейками. И что еще более важно, стенки одной ячейки не служат стенками для соседней ячейки. Пятиугольник подходил бы пчеле довольно хорошо. Но, к сожалению, пятиугольники нельзя складывать так, чтобы стенки были общими. Эти общие стенки возможны только при трех определенных формах. Треугольник, квадрат и шестиугольник. Треугольник дает слишком мало полезной емкости на массу употребляемого материала. Квадрат немного лучше, но недостаточно. А вот шестиугольник – это единственная идеальная форма, и, конечно, именно ею пользуются пчелы. Она дает наибольшую емкость при минимуме материала. И она наиболее прочна. Применяя этот же метод строительства, инженеры создали самое крупное в мире зернохранилище. Скоростные самолеты используют принцип сотов в своей конструкции. Сотоподобный материал служит прокладкой между внешними листами и дает максимум прочности при минимуме веса. Современная наука с ее быстрыми вычислителями и сложными математическими формулами не смогла улучшить рентабельности сотов. У них просто идеальная строительная форма. Таким образом, медовая пчела удивительно успешна в технической и механической деятельности. И человеку остается учиться у нее и использовать ее технические достижения, что человек успешно и делает. Один деятель эпохи Просвещения, по-моему, Гёте, произнес в шутку слова, оказавшиеся вовсе не шуточными. Он сказал: «Благодарение Богу за то, что он предусмотрительно создал пробковое дерево, и теперь есть чем закупоривать винные бутылки». Еще царь Давид в своем 103-м псалме восклицал: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все создал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». И третья часть христианской телепрограммы – наши с вами размышления на вечные темы нашей духовной судьбы. В прошлый раз мы приступили к новой теме и начали рассуждать о человеке как таковом. Человек. Кто он такой и что он собой представляет? О котором, как мы упоминали в прошлый раз, Пико де Мирандола – один из деятелей итальянского гуманизма, восклицал: «Что за чудо человек?» А Вильям Шекспир на изломе Ренессанса и Нового времени устами Гамлета сказал совсем по-другому: «На что годится этот прах?» Надо сказать, что на Западе, где тема человека звучала намного громче, чем на Востоке, относительно того, кто такой человек, что это за явление – взгляды отличались весьма большой пестротой. От того, что Григорий VII, который на Западе называется Григорием Великим, ну, вы помните, есть общий для нас Григорий Великий, Папа Римский, который двоеслов, а есть еще вот Григорий Великий VII, который провел известную реформу католичества, благодаря которой до сих пор клирики мучаются целибатом. Помните, католическим священникам нельзя жениться. Не только это, конечно, но вот именно это новшество особенно известно. Целибат стал обязательным для всех степеней клира. Так вот, у Григория взгляд на человека был не особенно вдохновенный. Человек воспринимался как некая вынужденная замена ангелам, которые, как известно, не выдержали, согласно известному взгляду. К слову говоря, не вполне православному и не вполне даже христианскому. Так вот, согласно этому взгляду, не выдержали ангелы близости ко Творцу, и самый главный из них, который был ближе всего, светоносный ангел Люцифер, ну, мы еще про Люцифера поговорим потом, то бишь Люцифер согрешил, и сон ангелов тоже полетел за ним в тартарары. Соответственно, человек рассматривается как некая замена, менее совершенная получается. Ангелы ведь существуют, чтобы служить Богу и прославлять Его. Но вот не вышло у некоторых, ну и появилось новое существо, не бесплотное, а плотяное. Такой вот взгляд несколько снисходительный в отношении человека. Но, с другой стороны, менее требовательный. По такой логике, уж коли ангелы сорвались вниз, то с человека что возьмешь? Это было ожидаемо. Почему? Потому что с ангелами это уже случилось. Но милость Божия неисчерпаема, неоскудеваема по отношению к миру. Не получилось у ангелов, вот вам человек. С другой стороны, человек такое более надежное изобретение, в том смысле, что его можно искупить. Ангелы, они такие, оказывается, неискупаемые, сами по себе. То есть, я что хочу сказать, повторяя эту сказку, что в определенное время, в особенности в ранние средние века, где-то до так называемой осени средневековья, на человека смотрели несколько снисходительно. В каких-то особых высотах человека не было. Поэтому сотворение человека не воспринималось с каким-то возвышенным пафосом, как, например, это делалось в Ренессансе, не говоря уже о восточной традиции, которая просто жила откровением, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. У Григория VII такого отношения к человеку мы при всем желании вычитать не сможем. Максимум, на что человек оказывался способен, дерзновение Франциска Ассизского – это подражание. То есть, конечно, с одной стороны, подражание Христу – это универсальный принцип жизни христиан. Но, с другой стороны, вот эта имитация Кристи – это воспринималось как предел. О человеке как о потенциальном творце, о человеке как соработнике Богу на Западе заговорили только в раннем Ренессансе. На самом деле, при всем смехе, который может у нас вызвать вот эта средневековая картинка, она намного доступнее человеку и внешне более приближена к реальности. Если мы, по крайней мере, попытаемся критически посмотреть на образ жизни современной церкви, то мы поймем, что современному церковному с маленькой буквы сознанию взгляд на себя человека как на такое существо, ушибленное жизнью, которая нуждается в том, чтобы его водили за руку, все время гладили по головке, дарили подарки свыше и так далее. Вот такое сознание намного более свойственно, чем сознание человека какого-то там потенциального творца. Какой там творец? Конечно, вот в зеркало на себя с утра посмотреть, так на тебя оттуда творец и воззрится, не иначе. Ну да, такой милый замухрышка. Нет, конечно, когда сам на себя смотришь, то очень даже милый. Подумаешь, одно плечо ниже другого, а в области пупа мозоль распирает. Но все-таки при всем при том симпатичные. А то, что другие этого не замечают, так люди же злые, укушенные грехом. А так, в общем, ничего. Не бог весть что, конечно. Вот такой невозвышенный, снисходительный и поэтому ласковый взгляд на человека, который, конечно, нуждается в опеке поэтому. Такой взгляд утешает. Вот человек под таким углом посмотрит на себя, да не в зеркало, а со стороны, и уже легче на душе, теплее. Господь презирает с небес, надо только хорошо себя вести. А что это значит? Значит ли это терзать до высот творения? Вовсе нет. Так вот тихо, мирно, сиди спокойно на своем месте. Такое вот было средневековое западное представление о человеке. Бесхитростное, скромное, но комфортное. Люди не хватали звезд с неба, не напрягались чрезмерно и коротали свой век. На Востоке в те времена был другой взгляд на человека. Но об этом, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий четверг. А сейчас уже время наше истекло. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.